целая проблема, потому что не знаю, с чем говорить.
Знаешь, знаешь.
Ну а что говорить? Я им временно приготовил, они все знают, понимаешь?
И время интересно. Интересно.
Я, конечно, готовил. Ну, готовил, но.
Я тебе помогу. Я тоже.
Да. Вот вопрос к вам. Вы же все, кто из вас уже был на втором курсе? Все, вы же, вот вы. А вы же все с первого, надеюсь?
Точно, я.
Да? Все с первого. То есть вы ничего не знаете, вот такие вообще?
Да, да.
Поможете, что хочешь говорить, вам все видно.
Нет, мы знаем.
Хорошо. Дело в чем? Дело в том, что на втором курсе у нас герменевтика, она преображается в экзегетику. То есть на первом курсе вы изучаете герменевтику, так же, да? На третьем курсе мы изучаем 100% экзегетику. А вот на втором курсе у нас появляется такая смесь герменевтики с экзегетикой. Конечно, кто уже был на втором курсе, да, тому, наверное, будет тяжеловато слушать повторно одно и то же. Поэтому я прошу прощения за...
Я в 14-м году.
14-м году. А, ну да. Так я в одну церковь приехал, говорю, вы не помните, о чем я здесь проповедовал в прошлом году? А он слишком хорошо себе думает, что... Не запомнил. Так и здесь. Хорошо, друзья, значит, смотрите. Итак, у нас будет курс называться все-таки экзегетика, будет называться экзегетика. Но это, тем не менее, смесь экзегетики и герменевтики. Почему? Потому что на самом-то деле между экзегетикой и герменевтикой большой разницы нет. Экзегетика и герменевтика, они друг от друга почти не отличаются. Экзегетика и герменевтика это часто используются вообще как синонимы. И если вы будете где-то в мире общаться, то, например, допустим, с какими-то людьми из других течений, то чаще всего вы между герменевтикой и экзегетикой разницы не почувствуете. То есть это синонимы чаще всего. Но в нашей традиции, ну как бы в протестантской традиции, не только в нашем братстве, вообще в протестантской традиции, разница между герменевтикой и экзегетикой, она вот в чем. Герменевтика – это набор инструментов, которые помогают нам увидеть настоящий смысл текста. Понятно, да? То есть набор инструментов, который помогает увидеть настоящий смысл текста. А настоящий смысл текста – это экзегетика. То есть экзегетика – это исследование, смысл, который заложен. Вот, вот Алексей действительно, потому что я слова забываю, мне подсказывают. Вот, заложен в этот текст. А герменевтика – это инструменты, которые позволяют человеку воспользоваться этим текстом. Приведу простой пример, который я приводил только что там. Пример такой. Я сейчас вот в церкви проповедую по посланию к Титу. То есть последовательно иду по посланию к Титу. Недавно закончили проповеди по посланию к Колоссянам, 20 проповедей. Сейчас послание к Титу. И вот вчера я проповедовал на вторая глава, первый стих. Там написано. «И ты говори то, что сообразно со здравым учением». То есть Тит должен говорить то, что сообразно со здравым учением. «Чтобы старцы были бдительны». То есть моя проповедь была, касалась пожилого возраста, ну, в том числе и старцев, которые должны быть бдительны. И я говорю в церкви, когда я первый раз почитал этот текст, я немножко расстроился. Потому что мне кажется, что нашим старцам и старицам бдительность надо поубавить. Они так слишком сильно бдительны. Кто куда пришел, кто в чем одет, кто что купил, да, кто с кем разговаривает на собрании. Они очень бдительны, и у них бдительность повышенная. Поэтому я бы написал на месте Павла, чтобы старцы не были настолько бдительны, как они сейчас. А Павел же побуждает к бдительности. Вот. Но оказывается, когда мы посмотрели в греческий текст, в оригинальный текст, то под словом «бдительность» имеется в виду не бдительность по отношению к другим, а бдительность по отношению к себе, к самому себе, к своему внутреннему состоянию. И в греческом тексте это слово используется не как бдительность, а старцы должны иметь самообладание. Понятно, да? Меняется смысл или не меняется? Но в русском тексте, в синодальном, бдительность тоже можно понять как правильное значение. Но уже прошло 140 лет, и то слово бдительность, которое 140 лет назад имело значение, сейчас оно немножко другое значение имеет. Бдительность, то есть такое вот внимательное к окружающему. А тогда не этот смысл закладывали. То есть получается, апостол Павел заложил в это слово какой-то смысл. Мы читаем текст, и мы этого смысла не видим. Но проблема в том, что мы видим другой смысл. Нам кажется, что мы видим правильно. Если бы мы изначально видели неправильно, ну, смотришь на японский текст, и ты не понимаешь, что написано по-японски, и ты смотришь словарь, как этот иероглиф переводится, допустим, или по-английски, или французский текст. Но если ты смотришь на текст и ты понимаешь, что написано, тебе в голову не придет посмотреть в словаре, потому что ты же понимаешь. И ты не догадываешься, что ты понимаешь неправильно. Вот в этом опасность. Поэтому герменевтика, она предлагает некоторые инструменты. Она говорит, вот ты понял текст? Понял. А теперь проверь при помощи инструментов, правильно ли ты понял. Ну, например, один из инструментов — это другой перевод. Открываешь другой перевод, читаешь, и вдруг там не бдительное, а самообладание. И ты начинаешь думать, стоп, то ли там ошиблись, то ли там ошиблись, то ли я ошибаюсь. Ты начинаешь исследовать, 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 и вдруг понимаешь, ага, вот он, настоящий смысл этого текста. Поэтому разница между герменевтикой и между экзегетикой, она фактически отсутствует. Но в нашем понимании герменевтика — это набор неких инструментов. Ну, в данном случае инструмент, другой перевод или еще что-нибудь, который позволяет извлечь правильную экзегетику. Вот. Я думаю, что вы все это понимаете, да? И, наверное, на первом курсе хорошо это изучали. Как мы с вами будем строить наш курс? Вы не были на моих лекциях ни разу, братья?
Нет.
Хорошо. Идет. Значит, это, как мы будем строить наш курс? Мы с вами будем применять правила герменевтики, то есть мы будем с вами изучать герменевтические инструменты на примере конкретных посланий апостолов, которые написаны в Библии, апостольских посланий. И это будет герменевтика плюс экзегетика. Мы с вами изучим несколько посланий. Но почему несколько? Потому что на третьем курсе мы изучаем большие послания, как послание к Римлянам, послание к евреям сейчас мы изучаем. Но это большие послания, они сложны для изучения, потому что нужно сразу большой объем информации в голове держать. И когда нет навыка, очень трудно это делать. И мы с вами будем работать с маленькими посланиями, с какими-то такими небольшими. И вот первое послание, которое мы с вами будем изучать, это послание к Иуде. Это, как вы знаете, у нас будет такой сейчас с вами разгон, или как назвать это. Старт. Послание Иуды. Послание Иуды, оно маленькое, да? У меня к вам большая-большая просьба, чтобы вы его прочитали сейчас. Каждый про себя. Каждый про себя. Но не просто прочитали. Пожалуйста, сделаем два одновременных события. Первое, вы прочитайте, пожалуйста, очень внимательно. То есть читайте с обычной своей скоростью. Не замедляйте скорость и не ускоряйте. Читайте как обычно. Но еще и засеките, сколько у вас времени на это идет. Хорошо? Так, у всех есть часы? Ну, телефоны у всех же есть, наверное. Тоже? Ну, я могу дать тебе телефон, если хочешь. Ну, засеки, пожалуйста. Засеки, пожалуйста, вот. Засеките, друзья, время. И значит, считайте от начала до конца и время записать. Все, время пошло, начинайте. Нет проектора, вы светите. Компьютер другого, конечно. Да. Компьютер.
Ну вот он.
Давай поставим. На флешке перекинем просто.
PDF?
Да. PDF. Thank you.
братья, прочитали?
Обязательно будем смотреть?
Нет, нет, нет. Я смотрю сегодня. Послание Иуды называется. Все, братья, прочитали? Никто не дочитал еще?
В PDF-ке сделано.
А?
PDF-ка?
Да, в PDF-ке. Братья, давайте мы сосредоточимся здесь сейчас. Кто прочитал? Сколько у вас времени ушло на это?
3 минуты.
Вот, 3 минуты, да?
3:47,
да, я смотрю. У кого 3:47? У кого?
3.09.
3 ровно, да? 3.09. 4, да? 4 у вас больше, да?
3.31.
Ну давайте возьмем по максимуму 4 минуты, да? Вот за 4 минуты вы все смогли прочитать послание, так, да? Это не очень... Вы читали не спеша. Но к чему я это сказал? Двум вещам. Первое. То есть мы, когда будем с вами изучать послание, вам нужно будет послание прочитывать несколько раз подряд. То есть я, например, скажу, братья, вот в завтрашнем дню, пожалуйста, прочитайте послание Иуды, там 5 раз подряд. И вы скажете, о, 5 раз подряд. Ну, на самом деле, это 20 минут всего лишь. То есть 20 минут это немного. Когда вам покажется дома, что вам, ну, например, вы скажете, я еще Библию не читал, и нет времени. Ну, нет времени, что, 4 минут нет времени прочитать Библию, что ли? Да? 4 минуты на целое послание. Второй момент, который я хотел сказать, что в Библии у нас, в нашей синодальной переводе, вот в обычном таком, 1270 страниц. То есть 1270 страниц. Чтобы прочитать Библию с той скоростью, которую мы читали, надо потратить 1270 умножить на 4. Это 4868 минут. На самом деле 4868 минут это делим на 60, да? Это 81 час. Вот, 81 час. Давайте допустим, что вы читаете Библию полчаса в день. Но это не очень много, да? Если вы читаете Библию полчаса в день, за сколько вы прочитаете Библию целиком, если на это нужно прочитать, 8, чтобы целиком Библию прочитать, нужно 81 час. А вы читаете... Вот,
162 дня.
162 дня. То есть вам нужно 162 дня, чтобы прочитать Библию целиком, если вы читаете полчаса да, в час, при вашей скорости чтения. Это много или мало?
Полчаса в час или полчаса
в день? Полчаса в день. Это много или мало? Нет, полчаса в день это много или мало? Если вы читаете, друзья, если вы читаете Библию 15 минут утром и 15 минут вечером, вы прочитаете Библию 2 раза в год. Поэтому, если вы читаете Библию меньше, чем 2 раза в год, то, скорее всего, вы не читаете Библию даже полчаса в день. Поэтому, когда мне говорят, мы читаем Библию там, 1 раз в год, там, пол раза в год, 1 раз в 2 года, я точно знаю, что этот человек Библию почти вообще не читает. То есть, потому что мы только что с вами провели расчеты, да? Если будете читать Библию час в день, вы прочитаете Библию 4 раза в год. При вашей скорости чтения. Учитывайте, что все вы читали меньше, то 3 минуты, там, 3 минуты 9 секунд, но не 4. Кто-то скажет, но ведь я читаю Библию, рассуждая о ней, да? Рассуждая о ней. То есть я читаю Библию так, что я как бы останавливаюсь. Это очень хорошо, это очень правильно. Но здесь очень важный момент какой. Я всегда говорю на каждом курсе и считаю это важным. То Библию нужно читать двумя способами. Так называемым обзорным, то есть прочитывая ее целиком, чтобы у нас в голове что-то оставалось, и так называемым детальным. Например, я считаю, что для проповедника вполне незатруднительно тратить на чтение Библии ну, примерно час в день. Полчаса утром, полчаса вечером. Это не трудно, согласитесь, да? Но полчаса утром найти легко. Я, например, утром встаю, завариваю себе чашечку кофе, сажусь и читаю Библию. Друзья, это наслаждение. Полчаса в день это вообще ничто утром. Вечером сложнее, пришел с работы, устал, дети и так далее, тяжелее. Но все равно найти время можно. Так вот, если утром читать обзорно, а вечером исследуя, то вы и полчаса в день, два с половиной раза в год прочитаете Библию, и вечером еще и будете исследовать. Понятно, мы знаем? Это вот самый лучший способ. У нас сейчас было братское в Тихорецке, и я братьям в Тихорецке привел такой пример. Говорю, братья, представьте себе, что вы находитесь в городе Риме, вы члены церкви города Рима. И вам сказали, что апостол Павел, известнейший апостол, но который в Риме никогда не был, и вы его лично не знаете, написал в Рим письмо. И сегодня на вечернем собрании пресвитер церкви будет зачитывать письмо вслух. Ну, конечно, мы все собрались, мы ждем, что написал апостол Павел, и пресвитер церкви встает, достает свиток, срывает всю густую печать и начинает читать. Слушайте, как он читает. А вы церковь, вот представьте, что вы римская церковь, а я, значит, пресвитер церкви. И я читаю. Братья и сестры, я буду читать, слушайте. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Друзья, ну кто что думает по этому поводу? Вот, Марк, вот давай порассуждаем с тобой вместе о приветствии Павла. А тетя Валя, вот как ты вот относишься, вот Павел назвал себя рабом? Что вы скажете, как церковь пресвитера? Вам понравится такое чтение или нет? Вы скажете, пресвитер, читай дальше. Письмо только пришло, мы ничего не знаем, читай дальше. Так же, да? Вас же никого не устроит, когда вам скажут, ну хорошо, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях. Как вы думаете, что он имел в виду под святыми писаниями? Ну, давайте порассуждаем. Вы скажете, дочитай до конца. Ну дочитай, мы же хотим знать. Друзья, было бы очень странно, если бы он сказал, давайте порассуждаем на первом приветствии, а дальше я прочитаю через неделю. И потом вы каждую неделю бы читали, и до конца послания, до конца письма добрались бы через два года. Друзья, так бы не было. Конечно, пресвитер церкви почитал бы послание целиком сразу, потому что нам интересно, о чем оно сказано. Друзья, вот это бедствие современного христианства. Я с этим бедствием борюсь, как только у меня вообще, не знаю, всеми своими силами, душу свою полагаю на борьбу. Вот у меня две борьбы, да, с плохоземельщиками и вот с этой ситуацией. Ну ладно, это я
скажу. Первый, да?
Останем. Сейчас будет целая война.
Тоталитарический ошибку
быстро. Это я специально. Вот. Друзья, есть такое понятие, но я его как бы сам придумал, это понятие, но оно точно есть, просто по-другому называется. Называется лозунговое чтение. Что такое лозунговое чтение? Когда вот люди выходят в демонстрацию, они поднимают лозунг. Все в космос, например, или правительство дало, или еще что-нибудь. То есть это просто некий лозунг, который оторван от контекста, оторван от реальности. Мы не знаем, что написано, мы просто видим лозунг. Очень многие люди читают Библию лозунгово. Они читают, но ныне умерли до закона. Братья, мы умерли до закона. Все. А кто умер до закона? Какого закона? Да? Когда он умер? Почему он умер? Воскрес ли он или так остался мертвым? Это все остается вне контекста. Поэтому, когда вы читаете Библию обзорно, вот именно обзорно, у вас вот этого нет. Вы читаете, вы исследуете Писание детально, это очень хорошо, это очень правильно, но вы читаете и обзорно, и тогда у вас совмещаются вот эти два подхода, и Библия становится понятна как бы во всей ее полноте, и в мелких деталях, и в крупных. Но если у вас нет этого крупного обзора, нет вот этого понимания того, как надо понимать, или как это все послание, вся книга целиком, вы никогда правильно не поймете сущность вот этих маленьких текстов. Понятно, братья, да? Поэтому, чтобы быть хорошим экзегетом, правильно применять герменевтические приемы, вам обязательно необходимо иметь в своей жизни обзорное чтение Библии. Обязательно. Это очень важное правило, без него вы не сможете хорошо проповедовать, вы не сможете хорошо изучать Библию. Это важно. Поэтому, братья, есть вопрос по этому поводу. Когда вы приступаете к изучению какого-то послания, тоже прочитайте его обзорно несколько раз. Например, послание Иуды. Я знаю одного брата, который хотел изучать послание к Римлянам. Он его, прежде чем начать его изучать, он прочитал его 25 раз подряд. Ну, не то, что в один день 25 раз. Вот сегодня 2 дня, завтра 2 дня. И вот 25 накопилось раз, он начал его изучать. Ну, хоть что-то из этого может получиться. А если человек не представляет себе послание, ну, он как бы проповедовал эту тему. Не знаю там. И вот поэтому мы с вами сегодня будем читать послание Иуды. Вот он, кстати, у нас на экране. Иуда. Вот. Ну, конечно, это не он. В то время не было изобретено фотографий, да, фотографический аппарат. Но это, кстати, вот икона, вот эта икона изображение 15 век. То есть достаточно древняя. Ну, конечно, однозначно мы не можем представить, как выглядел человек на самом деле, но я думаю, что примерно вот что-то подобное. Вот в любом случае это был мужчина.
Слишком короткая стрижка у него для.
Ну, трудно сказать, видишь, что это тоже. Ну ладно, это не так важно, важно, мне надо было картинку на заглавный сайт подобрать, смотрите. Вот, что мы знаем об этом человеке, что это за Иуда такой, да? Иуда это, конечно, не тот, как один мне человек реально сказал, да, вот надо же.
Что мы знаем из послания или что мы знаем вообще?
Нет, как один человек мне сказал, вы знаете, говорит, надо же, вот, прежде чем чему удавился, успел послание писать. Вот. Да, полный серьезный человек сказал. Конечно, это не Искариот, однозначно, да? Ну и вообще, скорее всего, это даже не тот Иуда, который второй. Там же был еще один Иуда среди апостолов. Это, скорее всего, брат Иакова или брат Иисуса Христа. То есть по плоти брат. То есть это не из числа 12 апостолов. Скорее всего, это он. Но нас личность Иуды здесь не очень интересует, потому что в этом послании, оно достаточно короткое, личность автора, она не настолько важна. Пожалуйста, посмотрите на это послание и скажите, как вы считаете, в каких стихах мы видим цель послания? Есть ли какой-то текст в этом послании, который говорит о цели этого послания? Четвертый стих, да?
Как предупреждение такое.
Третье, мне кажется. Вещание.
Ну, пожалуйста, вот вы прочитаете четвертый стих, вы считаете четвертый, какая у нас там?
Ну, что предупреждение о тех людях, которые превращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Угу. То есть дальше идет описание, что это за люди.
Хорошо, в четвертом стихе идет речь о предупреждениях о тех людях, которые используют благодать Божию в повод к распутству. Есть более яркий текст, где конкретно можно увидеть цель этого послания? Да, пожалуйста.
Так, в третьем стихе написано: вам увещание подвязаться за веру.
Однажды приносит. Да. Хорошо. Друзья, вот первый герменевтический прием, который мы хотим записать, вот, ну, после обзора учения, что когда вы читаете какое-то послание или какой-то длительный отрывок Библии, какую-то книгу, то первое, что вы должны сделать, прочитать несколько раз в поисках текста, прямо говорящего о цели этого послания. То есть в очень многих посланиях есть конкретные тексты, которые конкретно говорят о цели послания. Это очень облегчает нашу жизнь. Поэтому, друзья, вот первое запишите, да? Читать послание до тех пор, пока не найдете тексты. Ну или давайте напишем так. Найти текст, который прямо указывает на цель послания. Прямо указывает.
Это первое.
Найти текст, который прямо указывает на цель.
Надо читать до тех пор.
Читать, пока вот ты прямо не... Вот он же текст. Вот я вам пишу вот для этого. Для чего, да?
Тут он 25 раз принял. Ну, конечно.
Ну, да, найдет.
Попробуй найди там сразу.
Да, сразу не найдет. Найти текст, который прямо указывает на цель послания. Ну, не обязательно послание. На цель текста. Это может быть послание, это может быть Евангелие, это может быть какой-то крупный отрывок, например. Внутри послания могут быть какие-то подразделы быть там. В общем, на цель. На цель. Но, к счастью, друзья, в очень многих посланиях такие тексты есть, прямо указывающие на цель. Но, к сожалению, в некоторых посланиях таких текстов нет, прямо указывающих. Но есть тексты, которые указывают на цель косвенно. То есть, вот как бы можно сделать вывод, что вот именно вот это была цель. Тем не менее, в любых посланиях такие тексты есть. Или прямо, или косвенно, но они указывают на цель. Поэтому, братья, когда будете читать, вот обращайте внимание. Когда мы с вами будем изучать не только послание Иуды, но и следующее послание, мы будем обращать внимание на то, есть ли в этом послании прямо указанная цель, или в этом послании нет прямо указанной цели, есть косвенная. Это первое. Ну, по посланию Иуды мы с вами увидели, что здесь цель какая. Давайте вот я вам...
Можно?
Да.
Ну, вот тут цель увещевает все дело ради чего? Для того, чтобы призвать их сохранять себя в любви Божией.
Смотри, вот третий стих. «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание». То есть это письмо, что это письмо? Это увещание. Что такое увещание? Как вы понимаете слово увещание? Что это такое?
Предупреждение.
Не совсем. Вот, вот слово увещание именно вот в библейском контексте, да, и Павел, и вот в послании к евреям слово увещание используют и так далее, это слово как бы предупреждение действительно, но предупреждение об уже известном или напоминание уже известного. Ну вот, например, допустим, сестра обиделась на другую, вернее, обидела другую сестру, она обидела, и она не знает, что сделать. Она приходит к пресвитеру и спрашивает, что мне делать, я обидела. Ну, допустим, такой теоретический момент, что она не знает, что делать. И брат ей говорит, а вам надо идти и примиряться. Он, это не увещание, это открытие новой информации.
Или же он ранее говорил, теперь он говорит, да, я же тебе говорил.
Да, да. А вот теперь она говорит, сестра, ну ты же знаешь, что тебе надо делать. Да, я знаю. Что надо делать? Надо идти просить прощения. Но я не могу, мне не хочется, я стесняюсь. Иди.
Ты это даже... повторное.
Это как бы вот увещание, вот напоминание.
Повторное предупреждение.
Да, вот как бы, да, вот. Повторное, вот пожалуйста, ты должна это сделать, ты обязана, потому что если не пойдешь, будет тебе плохо. Если, ну, короче, вот тоже это как бы убеждение. Вот очень слово увещание близко к слову убеждение. Убеждение. Человек как бы это знает, но ему нужно убедить в том, что он должен это сделать. Понятно, да?
Да.
Итак, Иуда написал убеждение, увещание. Какое убеждение? Какое увещание? Что именно он увещевал? В чем он именно их убеждал? Подвязаться за веру. Вот. Я написал вам увещевание, чтобы вы подвязались за веру. Вот это цель. Ну, кстати, вот в следующем слайде у нас эта цель, вот она вот фигурирует. Да? Возлюбленные, имея все, тут не 13 стих, а 3, здесь вот ошибочка такая. Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужным писать вам увещание, подвязаться за веру. Хорошо. Дальше. Следующее, значит, мы сейчас не просто изучаем послание, мы используем герменевтику, да? Следующее правило.
Пишем все.
Ну, знаете как, вот эти слайды я могу вам раздать. Как бы этого. Они будут записи, да. То есть можете записывать, может нет. Но после первого шага, какой у нас был первый шаг? Найти стих, который прямо говорит о цели послания.
Да.
Второй шаг. Посмотрите, друзья, в этом тексте есть ли какие-то слова, которые ну, не до конца понятны. Ну, например, мне, честно говоря, не до конца понятно слово.
Посмотреть и разобрать непонятные слова.
Да.
Второй шаг.
То есть второй шаг это посмотреть и разобрать непонятные слова. То есть посмотреть и разобрать какие слова. Вот я села. Непонятные слова. Но вот здесь в данном случае слово непонятное, не совсем понятно. Это слово подвязаться. Подвязаться. Конечно, мы-то его на слуху, у нас часто, да, это слово подвязаться. Но тем не менее, все-таки вот постарайтесь его объяснить, что значит подвязаться, как вы считаете? Вот подвязаться, что значит подвязаться?
Слово подвиг совершать. Ну как?
Принять участие.
Вот представь себе.
Рвение,
вот я вам скажу одну историю, небольшую, правда. Вот у меня есть одна знакомая, неверующая женщина, совершенно. Она живет в другом городе, и мы иногда беседуем о Боге с ней. И она решила пойти на собрание в своем городе. Правда, попала на очень маленькое собрание, на 20 человек всего лишь. И ей в качестве... Вот она первый раз в жизни пришла на собрание, ничего вообще не знает о Боге. Первый раз вообще в жизни она пришла на собрание. Для нее все это очень странно, все дико, но ей понравилось. И ей вот в качестве благовестия подарили журнал. Кстати, знаете, какой журнал подарили? Вестник истины с информацией о съезде.
Отлично.
Вообще, отлично.
Нужно.
Когда она мне потом говорит, я говорю, смотрите, я даже не держался, говорю, ну конечно, нас ничего подарить, у нас есть информацию. Она говорит, ну это мне нужно было. Это, наверное, так Бог смотрел, потому что я хоть познакомился с братством. Вот она говорит, мне непонятны слова. Я говорю, что вам непонятно? Она говорит, вот, например, первая статья написана. Бог, благодарение Богу, что Он заботился о нуждах святых. Что это значит? Я думаю, как это можно не понять? Вот какое слово здесь непонятно? Благодарение Богу, что Он заботился о нуждах святых. Что тут непонятно? Я говорю, что тут непонятно? А как Бог может заботиться о нуждах святых? Что это значит? Я опять не могу понять, в чем проблема? Она говорит, я говорю, ну изъясните, в чем проблема? Она говорит, святые живут на небе. Какие у них нужды? Я говорю, как вы понимаете слово святые? Как понимать слово святые? Ну, прославленный святой, да, Николай Угодник, там, он не. И я понял, что как раз вот эта простая фраза, она непонятна человеку.
Или как слово «правильно».
Или как слово «правильно». Тоже мне пришлось объяснять. Больше получаса я объяснял ей по телефону, да, вот я рассказывал, что святое используется в Библии. Оно не в том значении, что абсолютно святое, как бы безгрешное.
Это православное понимание.
Да, да, но оно же есть. Да. Поэтому, друзья, нам, как проповедникам, нужно это понимать. Ну, немножко мы сейчас гомилетику тоже включаем, гомилетику. Когда вы что-то говорите, вы имеете в виду, что вас слушающие, особенно если маленькие дети это, или это может быть молодежь, они могут просто вас не понимать, что вы говорите. Вот я вот это, с этой проблемой столкнулся в Америке. То есть американская молодежь, они по-русски говорят неплохо, нормально. Но только на уровне обиходного языка. Как только говоришь языком богословским, у них сразу уровень понимания падает. Так же, да?
Это по-английски?
Нет, по-русски. Но вот когда начинаешь по-русски говорить богословским языком, уровень понимания сразу падает. Почему? Они не привыкли к этому. И чем дальше американская молодежь будет расти, там дети, то тем хуже эта проблема будет, потому что как бы они живут в своей среде. Это нормально. Мы должны понимать. Вот у нас один брат подает мне записку, пишет записку в ЕСИ. Брат Денис, я хочу рассказать рассказ детям. Ну, расскажите, выходит пожилой брат, начинает рассказывать, а он интересно рассказывает, очень интересно. Дети вообще обычно вот так вот слушают, открыв рот. Но тут какая-то странная ситуация, они его не слушают. Он говорит, вы знаете, на дне моря жил червь. Этот червь был вот таким-таким, начинает рассказывать. Они его как бы отвлекаются, я думаю, почему же, интересно же рассказывать, почему они его не слушают? Потом я догадываюсь, встаю и говорю, дети, червь – это червяк. А, червяк! Это червяк! Они не знают, какой червь. Ну, какой червь. Они никогда не слышали слово червь. Все. Как только они поняли, что это червяк, они сразу поняли. Сразу интерес у них появился. Друзья, вы даже не догадываетесь, как часто люди вообще не понимают, что мы говорим. Поэтому нам необходимо уметь в своей... Ну, опять мы про гомилетику. Когда мы говорим, используем слова, мы должны как бы автоматически научиться объяснять эти слова. Вот, например, как бы я сказал, да, здесь. Апостол, я, смотрите, возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданным святым. Попробуйте сказать это самое, вот это самое другими словами. Попробуйте это сделать.
Понятно.
Вот попробуйте это сделать сейчас. То же самое другими словами, чтобы было понятно человеку абсолютно с мира, вообще человеку, который далек.
Возлюбленный, имея все тщательное намерение писать
я, вам... Ну, а почему не сказать? Я хотел написать вам.
Очень. Ну это вообще, да, просто, да.
Имея тщательное намерение. Понимаете,
сразу человек... Я усердие просто, как вот усердие?
Ну я хотел, я очень сильно хотел.
Я очень сильно хотел. Написать вам об общем спасении.
О спасении, да, о общем спасении. Но...
Ну почел...
Почел.
Предпочел.
Ну, посчитал нужно.
Ну там и есть, почел за нужно. Посчитал нужно
писать
вам повторно, да? Повторное напоминание, да?
Напомнить вам.
Напомнить вам повторно. Ну,
да-да-да.
Увещание же повторное можно писать. Еще куда? Повторно напомнить. Подвязаться сложно.
Подвязаться. Они сейчас помидоры представят подвязывать этого.
Нет, подвязаться же это как бы отдаться всем. Вот активно как-то.
Активно что?
Проявить, да, вот усердие. Проявить усердие. Подвязаться это проявить усердие. В каком-то вот деле, да?
Проявить усердие в вере.
Да.
Подвязаться
за... Усердно верить. Держаться. То, усердно... что однажды предано вам.
Вот, и тут, вот тут как раз мы подошли к очень большому моменту. То есть, смотрите, вот здесь вот то, что выше, ой, прошу прощения, возлюбленные и так далее, вы правильно говорили, то есть, возлюбленные, я имею, все жел... имел все желание, я хотел вам, сильно-сильно хотел вам написать, и так далее. А вот тут вот, вот в основе подвязаться за веру мы подошли к моменту. А вообще мы правильно понимаем, что он имел в виду?
Надо вы, говорить, может, греческий.
Потому что подвязаться за веру это не факт усердно веровать. Согласитесь, да?
Ну, может.
Далеко не факт. Друзья, то есть я хочу что показать. Не только неверующие, но и верующие люди могут неправильно понимать, что значит подвязаться за веру. И поэтому, вот я убежден, что многие из вас послания идут прочитывали и никогда в жизни на это не заставили внимания. А вот именно мы же экзегеты, да, мы же не просто читатели Библии, мы хотим разобраться, какой инструмент можно применить, чтобы узнать, что здесь вот написано.
Словарь
открыть. Открыть словарь русского языка, например. Но желательно, чтобы это был словарь все-таки 140 летней давности, потому что здесь слова могут быть. Или, друзья.
Греческий.
Греческий. Очень просто. Просто посмотреть другой перевод. Это очень просто. Греческий отлично. Можно посмотреть другой перевод. А, вот. Вот другой перевод. Это другой перевод. Возлюбленные, при всем моем желании написать вам о нашем общем спасении, я счел нужно напомнить вам, вам, о необходимости отстаивать веру. Отстаивать веру. Которая раз и навсегда была доверена святым. И раз и навсегда доверена святым.
Ну это близко, да, к реальности?
Это почти дословно по-гречески. То есть это
а что за перевод?
Новый русский перевод. Новый. Наши некоторые его критикуют, но он очень часто хороший. Друзья, то есть вот это другой перевод этого текста. Понятнее стало? Понять. Весьма понять. Друзья, я к чему это говорю? Что нельзя, я все-таки стою преподаю, но...
Другими словами, нужно по-другому иметь другой перевод Библии.
Всегда. Друзья, когда вы готовитесь к проповеди?
Какой лучше?
Но я использую... Нет, я использую сразу несколько. Вот если вы пользуетесь компьютером, там можно прямо взять, открыть русский перевод и сразу несколько других переводов. Очень хорошо использовать из какой-то другой язык, английский, например. Отлично вообще.
Просто мы когда цитируем, если мы начнем цитировать, например, другой перевод, не синодальный.
Ничего страшного,
будет проблем.
Не будет проблем.
У нас будет.
Ну, у вас, а если вы не будете цитировать, у вас будет больше проблем. Потому что неправильно будете проповедовать. То есть я делаю так, говорю, братья и сестры, прочитаем вот перевод, читаю. Потом говорю, братья и сестры, давайте я сейчас прочитаю эту же мысль в другом переводе. Это ни в коем, я часто говорю, это ни в коем случае не противоречит синодальному, но дополняет, уточняя мысль. И я так часто делаю, друзья, это хорошо. Ну хорошо, даже вы не хотите читать, вы боитесь, не хотите читать, ладно, вопроса нет. Вот, но хотя бы прочитайте себе, чтобы потом, когда вам сказали, что такое подвязаться за веру, вы сказать, это отстаивать веру. Понимаете, да?
В другом переводе написано бороться за веру.
Бороться за веру, отстаивать веру, защищать веру. В разных переводах используют вот эти вот синонимы. Защищать, отстаивать, усердно веровать. Это совсем другой смысл. Здесь как бы бороться за веру. То есть это послание написано для того, чтобы побудить верующих бороться за веру. Бороться за веру. И это здорово. Поэтому, друзья, вот как бы мы уже просто на одном стихе, третьем, да, здесь ошибочка, да, не 13, третий стих, мы уже увидели несколько таких принципов. Во-первых, мы увидели, что этот текст, он описывает цель послания. Во-вторых, мы смогли увидеть настоящую цель этого послания, потому что мы посмотрели на то слово, которое нам кажется сложным. Вот. Следующее. Следующее, я не знаю, проходили вы на первом... Ну, я уверен, что вы должны были проходить. Но я просто напомню, есть такой метод, называется метод логического ударения. Проходили вы его, да?
Проходили.
Ах, очень хорошо. И мне очень нравится, что у нас как бы цельность такая. Раньше этого не было, а сейчас на первом пути проходит то же самое, что на втором, и мы можем использовать. В чем заключается метод логического ударения? Он заключается в том, что мы берем какое-то выражение, и это выражение, оно разбивается на слова, каждое слово отдельно выделяется, да? И смотрится, какой смысл приобретает фраза, выделив отдельно вот это слово. Вот здесь мы сейчас с вами сосредоточились на самых главных словах этого послания. То есть цель этого послания выражается словами «подвязаться за веру, однажды преданную святым». Так, да? Это самое главное. Поэтому мы с этим самым главным должны досконально разобраться. И мы уже разобрались, что подвязаться за веру, бороться за веру, отстаивать веру. Но теперь возникает вопрос, а какую веру отстаивать? И здесь есть описание. И очень хорошо, когда мы применим вот этот диагностический инструмент, метод логического ударения, и посмотрим на каждое слово отдельно, и выпишем характеристики веры, которые здесь описываются. Давайте мы попробуем это сделать. Итак, за веру однажды преданную святым. Какой смысл вкладывается в слово однажды? Что это означает?
Один раз
и еще раз, еще не только один раз, но еще это и когда-то, да, то есть вот когда-то один раз, то есть однажды это прошлое, и это было один раз, и больше это не повторяется, так же, да? Какой смысл здесь закладывается, вот когда мы говорим о вере, почему нам важно знать, что это однажды было сделано? То есть она была передана людям однажды, не каждый раз она передается новая, там, а однажды, что это значит?
У нас нет.
То есть за какую веру мы должны бороться?
А?
За, а какая истинная вера? За старую. За ту, которая была когда-то передана. Понимаете, да? Понятна логика? То есть смотрите, друзья, вот я вам простой пример приведу. Здесь есть мел?
Нет.
Смотрите, давайте представим, я очень плохо рисую. Я всегда говорю, что мне учительница меня любила, завышала мне оценки, ставила тройки. Вот, то есть, вот представьте себе, что есть какая-то форма. Вот форма. Вот она дана нам как форма. И нам эту форму надо сделать 1000 раз. Есть первый способ. Я беру какой-то вот элемент, ну, какую-то доску, накладываю на эту форму, обвожу и вырезаю. У меня получается второй, ну, вторая форма, да, как второй элемент. Теперь я вот эту форму откладываю в сторону, беру вторую, получившуюся, обвожу ее, вырезаю. Вторую откладываю, беру третью, обвожу, вырезаю. Откладываю, беру четвертую. И вот на тысячный раз что у меня получается?
Большая.
У меня получается, во-первых, она больше, во-вторых, она получается другой формы. Согласитесь, да? Когда я возьму тысячную и первую и сравню их, они будут разные. Но почему же они разные, если я каждый раз обводил? Потому что есть такое накопление ошибок, да, то есть как бы накапливается маленькая ошибочка, и в конце концов она приводит к большим проблемам. Вот, кстати, вот по этой... Хорошо. Второй момент. Сейчас я вернусь к этому. Второй момент. Если, чтобы мы хотим получить идеально каждый раз, мы должны все время использовать эталон, да? Взяли эталон и 1000 раз сделали. И тогда тысячная форма у нас более-менее будет похожа вот на эту. Более-менее будет похожа на эту. Ну, я не похожа, но более-менее. Вот, друзья, вот это вот как бы оригинал. Оригинал. Это копия тысячная. И это копия тысячная. Но она ближе к этой, чем эта. Вот по этой методике действуют православные. То есть их вера, они говорят, наша вера была когда-то вот апостольская, потом она через череду рукоположений и так далее, и так далее. И они, когда, вот когда ты православному говоришь, почему, вот, например, вы верите вот так вот, а ведь раньше верили по-другому. Они говорят, что церковь с историей, она как бы меняется. Правильно? Понятно? Вот. Как бы протестантское, а баптистское направление, оно ближе к этому. То есть мы, минуя всю историю, сразу сравниваем себя с апостольским. Это, конечно, более, ну, более достоверно, согласитесь, да? Например, допустим, адвентистов седьмого дня, там, или у свидетелей Иеговы, у них вообще вот этого нет. У них вот это новое откровение. То есть, как бы, они не с этим сравнивают, а с чем-то новым. Например, ты спрашиваешь адвентиста седьмого дня или свидетелей Иеговы, с чего вдруг взяли, что там, я не знаю, суббота должна там праздноваться, или еще что-нибудь в этом плане. Они говорят, ну вот Елена Уайт услышал откровение там, в 18 веке, в 19 веке, и вот оно. То есть как бы новое откровение, понятна мысль? И тогда получается вообще не вот это, а вообще какая-то там другая вера, вообще не похожа на оригинал. Вот. Вот это у них вот так получается. Поэтому вот это слово однажды, оно как бы отсекает и вот этот вариант, и вот этот вариант. Оно говорит, что когда-то один раз была передана вера, вот наша вера должна быть вот такой. Понятна мысль? Ну, простой пример. Я как-то спрашивал, беседовал с православным. Он говорит, ну как узнать, какая вера истинная? Я говорю, ну давайте представим, что там Тертуллиан воскрес, второй век. Или там, я не знаю, Климент Александрийский воскрес. Пришел там в городе в Краснодаре в воскресенье. Надо в церковь. В какую церковь он пойдет? Он говорит, а как узнать? А очень просто узнать. Можно взять, например, табличку, написать церковь во времена там Тертуллиана, баптистская, православная. И написать. И та церковь, которая будет более похожа на него, туда он и пойдет. Так же, да? Это же логично. И когда мы это с ним сделали, оказалось, баптистская церковь больше похожа на тертуллианскую, чем православную. Mm-hmm. Ну, очень сильно отличие, большое, огромное отличие у православной от тертуллианской в первый век, второй век, прошу прощения. А баптистская, ну, тоже отличие есть, но все равно похоже. Больше похоже. Так вот, вот это слово «однажды», оно говорит о том, что надо бороться вот и за ту веру, не новую веру, не какую-то деноминационную веру. Знаешь, чем я сегодня целый день занимался, когда ехал сюда? Я работал дворником. То есть меня Леша вез на своей машине, Леша. А у него четверка. И когда мы сели, он мне дал веревочку. Кто-то привязан к дворнику, надо ли дергать, понимаете? Но слава богу, что они иногда все-таки работали.
Я думал, это осталось где-то там далеко.
Это осталось
80-х, а еще не уверен.
Да, к чему я говорю, что я могу слова забывать. Я могу дворник слово
помнить. То есть однажды преданную четверку.
Ну ладно, бля, к чему я это все говорю? Мы немножко увлеклись, уже время надо идти на ужин. К чему это говорю? Смотрите, та же самая преданная, да, то есть это переданная Богом вера, не придуманная вера, а преданная святым.
Это метод логического ударения нам поможет. Итак, братья, смотрите. Итак, задача. Мы вот сейчас увидели, что задача этого текста, вернее, задача этого послания побудить, напомнить верующим, что они не просто должны жить, они должны бороться за веру. За веру, однажды преданную святыне. Это задача верующих. Ваша задача теперь. Вы должны дома прочитать это послание, ну, несколько раз. Ну, я бы хотел, чтобы вы прочитали его хотя бы раз в пять. И там, где вы будете ночевать, там, где вы будете начать, по вашим группам. То есть, начнете 3 человека вместе, начнете 4 человека вместе. Вместе, пожалуйста, попытайтесь это послание понять. Как же, каким же образом апостол Иуда как бы объясняет, против чего нужно, как говорится, бороться, как эту веру отстаивать.
Вопрос конкретный.
Ну, цель, смотри, вот цель, подвязаться за... Хорошо. Вопрос. Каким образом апостол Иуда предлагает добиться той цели, которую он поставил в третьем стихе?
Нет, прочитать послание.
Нет, он конкретные советы дает. Он говорит, подвязайте
заветы. Да какие советы дает Иуда, да?
Ну, вот слово советы. Ну, можно советы. Но каким образом нужно добиться.
Перечислить.
Да, перечислите, как.
Перечислить.
Как нужно.
Перечислите,
как подвязаться за веру. Однажды приносит.
Перечислить. Что?
Советы.
Способы.
Способы
подвязания
за веру.
Вот. Перечислить способы.
Я уже боюсь следующих уроков. Вот. Уже боюсь следующих уроков, говорю.
Почему?
Ну, наша формировка должна быть очень хорошая.
Но перечислить. Нет, мы же конкретно вопрос должны ответить. Ты что говоришь? Мы должны так завести, чтобы
как подвязаться за веру. Отвечай на вопрос.
Смотри, вот, например,
читать послание.
Слушай, Роман, подожди. Хозяйка говорит, например. Я вам сейчас дам рецепт, как приготовить хлеб. Вот как приготовить хлеб? Возьмите вот это, возьмите вот это, возьмите вот это, замешайте вот это, поставьте в печку, посолите, вот это сделайте. То есть это не совет, это рецепт.
Таким образом, алгоритм, да?
Алгоритм. Подвязание за веру.
Каков алгоритм?
Подвязание за веру.
Да. Все, молимся.